микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о религиозных аспектах романа Тургенева «Дворянское гнездо». Эти аспекты присутствуют даже тогда, когда описываются люди безрелигиозные, как, например, отец Лаврецкого Иван Петрович, которому была отведена изрядная часть предыдущей передачи. Воспитанный атеистом-французом и по этой причине равнодушный не только к православной вере, но и к родной почве. По тем же причинам даже попытка врастания в эту почву, попытка, что следует обязательно отметить, поневоле, из страха, оборачивается таким же фарсом, каким была вся его предыдущая жизнь. Между тем время шло, читаем мы в последней главе, ему посвященной. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение. А по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных. И более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год, и много принес с собой горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился. Здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывать молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в 2 часа, ложиться в 9, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и ягозил перед исправником. Человек с закаленной волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верет, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бургомистры, простые мужики к старой колотовке. Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел 19-й год, и он начал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп и ослеп безнадежно. В один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собой сына и целых 3 года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горячие денечки. Натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец. Твердил, что ни во что не верит, и молился снова. Не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних, чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями. «Вы все врете! Экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне. Он решительно не мог обойтись без нее, и она до конца исполняла все прихоти больного. Хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще 2 года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон на солнце. «Глаша, Глашка, бульонцу, бульонцу, старая дур!» пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Конец такой же нелепый, как вся жизнь умершего, чего нельзя сказать о вполне православной, несмотря на вполне различимые человеческие слабости, жизни и кончине его родителей и даже его малосимпатичной во всех смыслах сестры, это выражаясь еще мягко, которых мы коснемся напоследок. Эти аспекты выползают на поверхность уже во время ссоры Ивана Петровича со своим отцом, дедом, стало быть, Федора Лаврецкого. Последний, как я уже сказал, после вполне простительной вспышки гнева проявляет себя как истинный христианин. Еще больше это касается его дальнейших действий. Умолчу уж о матери, в чьем всегдашнем христианском состоянии души мы могли неоднократно убеждаться и ранее. Сцена, которую я далее буду цитировать, вся проникнута глубочайшим христианским чувством. И соответственно этому ведут себя все ее участники. Читаем текст 9 главы. Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи, не смей», — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его к милости. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельной болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Меланией Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не захотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Мелания Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее. Она подошла к его руке. Ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка», — проговорил он наконец. «Здравствуй. Пойдем к барине». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. «Ох», — промолвил он, сиротливый, — «умолил ты меня за отца. Не оставлю я тебя, птенчик». Мелания Сергеевна, как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына. Потом, обратив обглоданное жестокой болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем спросить хочешь», — промолвил Петр Андреевич. «Не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Меланию Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Ну вот, хороший пример проявления христианского благочестия, нечего сказать. В ханже, ездящий по богомольям, да учащий жить окружающих, согласно ее воле, обронит, наверное, по поводу последнего сообщения кто-нибудь из слушателей. Но ознакомимся с советой той же Марфы Тимофеевны Лаврецкому, прозвучавшим несколькими страницами далее. «Съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да бабкину посети. Что замечу от себя, так кажется, и не будет сделано. Ты там за границей всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панихиду отслужить. Вот тебе целковый. Возьми, возьми. Это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была. Ну и тебя не обидела. Имеется в виду завещание по поводу наследства, которое покойница могла бы брату и не оставлять». Давно нужно было отметить, что религиозный аспект ни в одном из произведений Тургенева не занимает так много места, как в «Дворянском гнезде». Кто бы мог предположить, что, не пожалев темных красок для характеристики малосимпатичной тетки Лаврецкого, последние упоминания о ней автор дополнит такими деталями, что ее, не обинуясь, смело можно причесть к носителям того же духа, что и мучимых ею при жизни людей. Читаем в начале 19 главы. «В спальне помещалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганые жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже охладеющими губами». Рядом со спальней находилась образная маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал старый, истертый, закапанный воском коврик. Глафира Ивановна клала на нем земные поклоны. Конец цитаты. Понимал ли Тургенев, что этими тремя мельком оброненными фразами он вознес свою героиню на ранее непредполагаемую высоту? Это уж не говоря о том, что обозначил ими скрытую даже для нее религиозную ипостась больше, нежели того же мог добиться пространными описаниями и психологическим анализом поступков на протяжении всей ее жизни. Если учесть, что предварительно предпоручил заказ панихиды по ней персонажу, более всего ее ненавидевшего, наверное, понимал. Скорее всего, снова подспудно сработала национальная, общая для понимания одного русского другим родовая память, либо же в очередной раз не подвело интуитивное писательское чутье. Кажется, здесь в Тургене наиболее полно сработало то качество, которое заметил за ним Константин Зайцев. В спорах со славянофилами часто Россию ругает умом, либеральной своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, весь в России». Однако вернемся к жизни крестьянки-снохи в так и не ставшем родным дворянском семействе. Все же отношения, которые ее связывают с ним, тоже несут на себе явный христианский отсвет. Да и может ли быть по-другому? «Тяжело и неловко было сперва бедной женщины», – пишет Тургенев. «Но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней. Хотя в самих его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось». Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтобы Глафира не напоминала ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминаниях и похвалах, как горьки они ни были. Но Федю у нее отняли. Вот что ее сокрушало. под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием. Ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына. Но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре и не ехал. 12-й год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз после 6-летней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Как видим, кратковременная высота духа дарована даже самому ничтожному из всех персонажей дворянского гнезда. Правда, на очень короткий срок. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновала. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки. Безропотно в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо. Но черты по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру. И как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо. Бог знает зачем, выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», – прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с Малашей. Конец цитаты. Можно предположить, что некоторые дедовские качества унаследовал и его внук, ибо сходный предсмертный жест, исходя из его характера, при сходных обстоятельствах, можно предположить и за ним. Но, к сожалению, влияние отца сказалось еще больше. Учитывая еще влюбленность в западницу жену, жизнь с нею за границей, еще более расколовшее сознание сына умершего, незнание русской жизни, непонимание русских людей, поневоле задумаешься, а были ли какие-то перспективы совместной жизни Лизы и Лаврецкого, а заодно спросить автора, является ли уход в монастырь Лизы Калитиной после ее любовной драмы, причиной которой и послужил, собственно, наш герой, результатом всего только одного следствия, а именно внезапным обнаружением в жизни избранника, считавшейся умершей жены. Читавшим роман, напомню, две ранее проскользнувшие в тексте фразы, касающиеся детства этого героя. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу, не любившему с молоду. И беда в том, что любви, несмотря на усилия в этом направлении Тургенева, мы не видим и в зрелом герое. Даже, как ни странно, в истории с Лизой, где он больше рассуждает о своей любви к ней, нежели любит. Судите сами. Мысль его остановилась на Лизе, пишет Тургенев. Вот, подумал он, новое существо только вступает в жизнь. Славная девушка. Что-то из нее выйдет. Да и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные. И взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторжена немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием, без улыбки. Потом задумается и откинет назад свои волосы. А впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну. И Лаврецкий закрыл глаза. И это после цитированного ранее обещания Лизы молиться о нем. Кто еще, кроме нее, мог дать ему такое обещание? И мало того, что дать, исполнить, о чем он тоже знает. Здесь можно увидеть все, что угодно. И любование девичьей красотой, и поверхностные суждения в стиле опытных ловеласов, что чрезвычайно странно для такого лопуха, как Лаврецкий. Может, здесь в нем заговорил его папенька, который, как мы узнали несколькими страницами ранее, далее тургеневский текст, однажды за столом, выпив лишнюю рюмку водки и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Конец цитаты. Все можно отыскать при желании. Не отыскать лишь внимание к внутреннему человеку. А ведь при знакомстве с Лизой у более внимательного человека такой интерес неизбежно должен был пробудиться. Как бы то ни было, но странно делать предположение по поводу ее восторженности. Каковым Лиза не дает ни малейших оснований. И кое за ней отроду не водилось, разве что принять за восторженность ее религиозность. А тем более предположить бег по дорожке, которой бегают все. Свидетельством того, что она способна выбрать совсем другую дорогу, и стал ее уход в монастырь. И, соответственно, посрамление Лаврецкого как человека.